сегодня выбрали текст из Бхагавад Гиты. Если мы не говорим на тему пандемии, мы говорим на тему Бхагавад Гиты в любое время. Хотя обо всем можно говорить, конечно, но связывать стараться. С изначальным текстом так приходит разум. Или точнее сказать, чистый разум. Если не связать это с абсолютным знанием, нашу жизнь, наши события, мы попадем в неведение, в запутание. Поэтому при всех обстоятельствах мы должны помнить, что же говорит Бог об этом мире, как он устроен, о человеке, о времени, обо всем, что нас окружает. Творение Бога не меняется никогда. Меняется время, события, меняется умонастроение, отношение к жизни может меняться, и к смерти может меняться отношение, но суть, истина, творение Бога неизменно. Это нужно знать. Это у нас Ростов на Дону. Особая культура. Нет, я не смеюсь, нет, не помню. И мы прочитаем сегодня вроде текст из 17-го главы Бхагавад-гиты «Разновидности веры». Текст последний, 28-й. Ашрададая утам датам тапастаптам критам чаят Асаттитучате партха начаттат Этьяно игам. Непривычный язык. Но интересный, емкий очень, изучают лингвисты, серьезно очень. Сегодня немного людей, кто знает хорошо этот язык, санскрит. Это язык полубогов, так его называют еще. Глубина его неизвестна, этого языка, что он оперирует понятиями, которых нет эквивалента в земном мире. Требует йоги, развития, чтобы понять этот язык. И по меньшей мере человек должен развить качество благости, чтобы понимать, чувствовать тексты, просто понимать философски, да, чувствовать. Пережить глубокие чувства, важно очень. Очень глубокие переживания здесь в Бхагавад-гите описывается. Песни. Божественная песня тут есть, мелодии свои, ритмы глубинные. И это произведение изучают в течение минимум одной жизни. От начала и до конца. С этим знанием просыпаемся, с этим знанием мы в быту действуем. Даже туалет совершаем с этим знанием именно. И гигиену соблюдаем. Это знание помогает нам контролировать свой ум и чувства в общении с людьми. Во всех сферах нашей жизни не совершать ошибок. Это знание сопровождает нас до последней минуты нашей жизни. И особенно важным становится именно последний момент нашей жизни. Антенна рано смерти. Думай о Боге, ты никогда не умрешь. Ты не увидишь свою смерть. Думай о Боге. Это описывается в 8 главе Бхагавад-гиты. Достижение Всевышнего. То есть все искусство — это в искусстве памятование, память, утраченная память. Ее можно восстановить. Память, мы привыкли думать, что память — это некая информация, которую можно запоминать. Не только функциональная память, но есть память сердца, написано в Бхагавад-пуране, дано только человеку. То есть это не что иное, как высшее проявление, это любовь. Любовь — это самая глубинная память сердца. Он развивает эту память Бхагавад-гиты. Просто читая Бхагавад-гиту из верного источника, мы развиваем эту глубинную любовь к Богу. Вне всякого сектантства, вне всяких названий религиозных, есть сердце, и в сердце есть объект моей любви у каждого из нас. В этом смысле у каждого есть как бы своя религия, свои отношения с Богом. При этом она одна, потому что это любовь. Она разнообразна. Сколько живых существ, столько и этих оттенков. Поэтому очень сложно это описать в каком-то вообще языке. Но вот в санскрите как-то это описывает, Кришна использует этот язык. Мы еще не прочитали текст, перевод. Любые жертвоприношения, пожертвования или аскезы, совершаемые без веры во Всевышнего, после притхи, приходящие, их называют асад, и они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. Мы начинаем духовную практику, многие из нас продолжают уже не один год, может быть уже десяток, или два, или три десятка лет духовной практики. И очень важно, чтобы она была успешной. Надо заботиться об этом. Какая-то тяжелая, простая вещь, конечно, стоит нашей жизни. Может быть, и не одной. Самая серьезная тема – это наши отношения с Богом. И здесь говорится, что она может прерваться, эта связь, стать приходящей, хотя она вечна. Связь души с Богом вечна и сейчас существует, в любой момент времени. Вопрос в обетовании. Вспомнить. Мы вспоминаем немножко, когда привлекаемся чем-то в этом мире и думаем, вот оно, или это. А вот. Нет. Наверное, вот это. Мы ищем, перебираем что-то. Так как будто мы что-то вспоминаем, а тут же забываем приходящее память. Или как? Разочаровываемся, привыкаем, обесцениваем друг друга иногда в ссорах. Жизнь становится обычной, не приносящей какой-то новизны. Это называется приходящее сознание. Почему? Любые жертвоприношения, пожертвования или аскезы, совершенно без веры во Всевышнего, в своем притхе, приходящий, угасающий. Не теряем тем интерес, вкус. Вот и вся философия. Очень просто. Бога описывают как вечно обновляющееся существо, безграничное. Никогда не стареет. Никогда не приходит в уныние или скуку. Ананда, Чинмай Пьясад, говорится о нем, вечно юный, исполненный блаженства, знания и вечности. Всегда, неизменно. Видели изображение Кришны, он скучает. Не знает, чем заняться. Или ему гопи надоели. Невозможно представить, какая там сила отношений, какая сила чувств. Невозможно представить, если там одно мгновение они измеряют разлуки с Кришной 12 годам. Как они вообще могут ждать какое-то время? Невозможно. Ведь это речь идет о Боге, не о каком-то живом существе, привычном для нас. Он никогда не может быть привычным. В любой момент времени он новый. И тот же самый. Тот же самый Кришна, как которого вы знаете в сердце. Иногда ачарьи дают разные примеры. Говорят, это дерево стоит на одном месте неизменно, но меняет листву, и плоды, и цветы, и постоянно меняет новое, но неизменно то же самое дерево, то же самое ствол, то же самое. В материальном мире он предстает как различные вкусы жизни. Отец, мать, супруги, дети, друзья. А чем еще живем? Все, чем мы живем, этим вкусом, отношениям, это Кришна. Но эти отношения приходящие, потому что косвенные отношения с Богом, не прямые. Это косвенность. Вы поклоняетесь отцу и матери, это тоже поклонение Богу, но косвенное. А долг отца и матери принимать это поклонение и отдавать Всевышнему, тогда это неприходящая ценность. Если им просто требуют от молодых поклоняться или почитать старших, и все на этом, это неправильно. Никого нельзя обожествлять в этом мире. Ни старших, ни младших, никого, кроме Бога. Как говорится, нет Бога, кроме Бога. Он один, объект почитания, поклонения. Иначе мы совершим серьезную ошибку. Возведя в ранг Бога какого-то человека великого или себя. Это будет серьезной ошибкой в жизни. Серьезное разочарование принесет. История полна таких примеров, вождей, которых возвеличивали люди, и затем все оборачивалось обратным образом. Полным разочарованием, крахом просто. Шастрами запрещено возвеличивать обычных людей. Их почитают как представителей Бога. Это правильно. Почему? Они указывают нам на Бога. Вот в чем ценность человека. В чем слава его. Указывайте на Бога людям. Указывайте на Бога своему уму и чувствам. Это правильная жизнь, правильное направление. Это называется сад, путь к вечности. Здесь асад. Преданные Кришне, они по определению вегетарианцы, пожизненно. Не на время диеты какого-то, излечения, нет. Но если нет Кришны, человек тоже может принять какую-то аскезу на какое-то время, пока не управит свое здоровье обычно, потом снова возвращается к старой диете, к старым привычкам. Он не может постоянно поддерживать такие регулирующие принципы, такие как отказ от мяса, мясоедения, от всех интоксикаций пожизненно, от азарта игр и незаконного секса или от секса вообще. В какой-то момент времени нужно отказаться вообще. Это духовный уровень. Там нет необходимости в чувственных наслаждениях. Просто их нет. Не существует такой необходимости. Это необходимость биологического тела, животного нашего тела. Вот оно, животное. Возвеличивать животное – большая ошибка. Дух возвеличивает его. Находящийся в теле – то живое существо, которое находится в этом мертвом теле и как бы одушевляет его, хотя его невозможно одушевить. Как будто бы, как одежда, она двигается вместе с телом. Она не может быть одушевленной. Она мертвая материя. Тело также состоит из мертвой материи, но на самом деле не может быть одушевленным. Если там нет души, мы сразу видим, что же это такое. Наводит страх какой-то. Какая-то имитация страшная. Обездвиженная, страшная, холодная имитация. Отталкивающая, пугающая. Как это мертвое, и оно напоминает живое, Боже мой, что это такое вообще? Но при этом мы же помним, он же двигался, он же дышал, он же смотрел, он же думал, он же чувствовал. Где все это? И ради чего люди живут? Чтобы потом похоронить друг друга. Вот с такими чувствами тяжелыми расстаются. И все на этом. А сад называется это приходящие плоды. Потому что вся их жизнь, их аскезы, которые они совершали, труд тяжелый, столько люди трудятся ради счастья. Без веры во Всевышнего, не во имя Всевышнего, не связаны с сад, не связаны с вечностью. Не было представителя Бога, кто бы указал путь, куда я должен отдавать плоды свои сердца, посвящать. И богатство ваше там и сердце ваше. Ради чего же это все зарабатываю, строю, воспитываю? Созидаю это мир. Кровью и потом зарабатываю все это. Ради чего? Здесь описывается. Необходима вера. Вера и знание. Нужно добавить веру и знание в нашу деятельность. Ради чего мы это все делаем? Ради чего живем? Ради чего мы едим, дышим, воспитываем и все остальное? Всем нужно придать высший смысл. Бог всепроникающий. Он входит и в воспитание детей, и в образование браков, и в отречение от жизни, и в наше богатство, и в нашу бедность входит тоже. Всему придется высший смысл, если вы в сознании Бога, в сознании Кришны. И неважно, бедны ли вы, богаты, ценность будет одинаковая в вашей жизни. Одинаковая ценность. Но без Бога это не одинаково, как не нищий и богатый, простите. Это какая разница, я не согласен. Мне не нравятся эти богатые люди, почему они все присваивают столько много денег? А у меня мало денег. У нас конфликт начинается, естественно. Хотя, может быть, кто-другой хороший человек. Конфликт обеспечен. Такова материальная природа. Да, нет веры. Нет, мы не верим в богатых. Богатые не верят в бедных. Красивые, некрасивые люди тоже и очень близко не общаются. Умные, глупые, то же самое, близко не общаются. Их разделяют гуны материальной природы. Да, без Бога это так. Люди есть такие, которые рядом с другими даже не сядут. Даже не сядут рядом, потому что один черный, другой белый. Без Бога вот так жизнь строится. На телесной основе, кто как выглядит, кто какого цвета, кто какого возраста, кто какого вероисповедания и так далее. Все эти различия невозможно объединить. Даже бактерии против нас, может быть. Микромир. А ведь человек когда-то бил войну этому микромиру, стал изучать, микроскоп изобрел, и вот, пожалуйста, вам результаты. Это деятельность человека. Но ведь вирус сам разработал план какой-то. Это реакция на деятельность человека. Иногда руками самого человека природа наказывает его. Прямо руками самого человека. Сам берет оружие, убивает кого-то. Это делает материальная природа руками самого этого человека. Все это делает материальная природа. Прокрити криамана не гуна кармани сарваша. Аганкаравиута. Ма картагамутимане. Так Гита говорит, то, что делаете здесь, вы на самом деле действует материальная природа через вас. Вы инструменты всего лишь навсего. И описывается, как действует материальная природа, в каких гунах, выбирайте, у вас есть выбор. Сколько вы человек, у вас есть разум, выбирайте. Выбирайте сад, не выбирайте асад. Не выбирайте временные вещи. Не живите ради временных ценностей, не убивайте друг друга ради временных ценностей, живите ради вечности. Там не нужно убивать. Там не нужно никому причинять насилие, потому что там есть любовь к Богу и ко всему живому. Автоматически. Преданный вегетарианец не потому, что он о здоровье заботится слишком. Что он осознает свою пищу. Он осознает свою пищу. В отличие от того, что люди могут не сознавать даже свою пищу. Они даже не сознают свои браки. Они даже не сознают своих детей. Не знаю, всю жизнь. Они даже не сознают своего долга и профессии настоящей в этом мире. Сегодня такая ситуация сложная. У человека в уме, в сознании. Не развито сознание должным образом. Прабхупада хотел, чтобы мы читали эти книги, распространяли эти книги, изучали эти книги, чтобы развивали свое сознание. Священные книги, не просто книги. Книги, где описываются слова Бога, и мы учимся у Бога таким образом. Итак, не приносит блага ни в этой жизни, ни в следующей такая деятельность. Сколько в этой жизни можно было заработать, приобрести, но уже в следующей жизни этого не будет. Это тоже неинтересно. Все заканчивается в один момент времени. Вот это суровые правила, по которым мы живем в этом мире. Комментарий Шрилы Прабхупады. Любая деятельность, не имеющая трансцендентной цели, будь то жертвоприношение, благотворительность или аскеза, бесполезна. Поэтому данный стих сурово осуждает ее. Все свои действия нужно посвящать Всевышнему и совершать в сознании Кришны. Не обладая такой верой и не имея надлежащего руководства, невозможно получить хороший результат. Все ведические писания говорят о необходимости веры во Всевышнего. Все наставления вед, в конечном счете, направлены на то, чтобы помочь человеку постичь Кришну. Не следуя этому принципу, никто не достигнет успеха. Поэтому лучше всего с самого начала действовать в сознании Кришны под руководством истинного духовного учителя. Так можно добиться успеха во всем. А во всем не означает во всех своих капризах и прихотях. Не так нужно понимать во всем слово. Во всем, к чему вы искренне стремитесь. Очень важный момент это. Не просто прихоть, да, по щучьему велению, хочу, чтобы ведра сами шли домой. В сказке так говорится. Нет, для этого технологии существуют. Это деятельность материалистов. Они хотят эти капризы все выполнять, удобство, комфорт. Здесь другое говорится. Успеха во всем, что на самом деле для вас ценно и дорого. Вот нужно это выяснить. Что же для нас на самом деле ценно в жизни и дорого. В этом вы добьетесь успеха. Когда выясним. Обязательно. В сознании Кришны. Другим путем невозможно. Никто не сможет понять даже наше желание сердца. Даже мы сами без осознания сверхдуши. Мы же забыли себя. Если даже нас спросить, ну вот, что ты хочешь в жизни, чтобы твоя жизнь наладилась, стала ценной, мы же не знаем, что просить. Сколько тебе нужно для счастья, Шура Балагана? Остап Бендер спрашивает, и вы, имея миллион, там, знаете, стал миллионером, баснословным, богатым человеком. Есть сочувствие к старому другу. Он спрашивает его, сколько тебе нужно денег для счастья полного, Шура Балагана? А он в кармане, вор. Он посчитал 333 рубля и даже с копейками посчитал. Он получил эту сумму и сразу полез кому-то в карман по привычке. Был пойман и потерял все деньги. То есть человек не знает даже, чего он хочет на самом деле. Он обусловлен называется. Обусловлен своими возможностями. Но то это невозможно. Да, и может быть и хочу, но это же невозможно. Тогда остается только капризы. Погодите, а как же высшие цели? О, об этом не надо даже думать, это же как возможно сделать. Даже великие люди с трудом достигали этого, а то, может быть, и не достигали. Такая тема, знаете, опасная. Посвятишь свою жизнь таким высшим целям, и вообще ничего не получишь. Так хоть 50 тысяч рублей зарабатывать. Так я не знаю. Что, ну это гарантированно, да, что он будет добиться успеха во всем. Мне нужно много денег, а? Да деньги-то не проблема какая-то для Кришны. Это легко он дает. Иногда он не дает деньги, потому что при этом не умеет пользоваться деньгами. Зачем в руки давать деньги? Он начнет что-то мнить о себе и прочее. Но просад получает каждый день. Даже в Таганроге, Ростове-на-Дону, никто не похудел, смотрите. Все приятные получают просад. Пропада говорит, гарантия, 16 кругов повторяете, голодать не будет. Да. Это работает, мы на практике это знаем. Более того, мы просад еще распространяем повсюду, у нас его столько много. В каждом городе футфлайт. Да, вот в эти события в Казахстане, последние вот. Там преданные очень активизировались, столько много сейчас просад распространяют, люди очень благодарят их там, представители власти очень счастливы, что даже есть такие вот волонтеры, как они говорят, готовые помочь им, готовят очень хорошо, со вкусом, великолепные. Люди на расхват это берут, счастливы все, просад распространяется. В самые трудные времена преданные могут помогать другим. Видите, всегда есть энергия. Всегда есть избыточная энергия. Даже в трудные времена всегда есть люди, которые помогают другим. А как они устроены? Так же, как и все. Так же, как и все. Но один ничего не может сделать для других, а другой может сделать для других. Это сознание Кришны. Мы не нищие Прабхупады, у нас такие большие знания. Может быть, у нас денег и не бывает больших, хорошо у кого-то. Но какие у вас знания, посмотрите. Почитаем, вы читаете Бхагавад-гиту. Вы повторяете имена Бога, простите, это уже высшая степень как бы совершенства с этого начинается, с этой практики. И вы думаете, у вас чего-то не хватает, что вам нужна помощь. Но вы в заблуждении, серьезно. Если вы оцените этот дар, у вас будет все. Если вы осознаете, что вы получаете вместе со Святым Именем, с духовным учителем, с этими знаниями, у вас будет все. Но Бог может дать все, у Него Он не бессильный, нет, Он может дать им райскую планету, если хотите, освобождение, может дать, засыпать вас богатство с ног до головы. Это мелочи для Него. Несущественный фактор, осад говорится, Он не к этому. Говорит Бхагавад-гита, чтобы все просто исполнили свои прихоти, но что для вас ценно, найдите, что самое ценное. Я прочитал Бхагавад-гиту, изучил Бхагавад-гиту, мы поймем с вами, что самое ценное, это рассказчик Бхагавад-гиты. Ишвара Сарвабхута Наман говорит, я повелитель каждого живого существа знаю, всех знаю, все мои частицы. Лично забочусь о своих преданных. Агам Сарвайса Парабхава говорит, и я лично забочусь о каждом преданном. Говорит, ничего не бойся, не надо бояться. Этого не надо бояться. Бога не надо бояться, потому что Сухридам Сарвабхута Нам, он лучший друг живого существа, не враг. А уж кто враг нам по-настоящему, это наш собственный ум. Это тоже описано в Бхагавате. И злейшего врага нет больше у нас никого, кроме этого. Вот с умом нужно поработать. Вот почему так нужна мантра, почему так нужно читать священное писание. Ум в это время под контролем, становится другом. Вот очень важно почувствовать, что внутри нас есть эта энергия Бога, а не энергия дьявола. То и другое есть в нас. Чтобы выбрать, нужно получить знания. Если мы не получим знания, у нас и выбора-то не будет никакого. С распространением Бхагавад-гиты мир стал интенсивно меняться. Книги Шрилы Прабхупады, вот что происходит. Вот что сейчас в мире происходит. В общем, причина всех этих перемен. И так можно добиться успеха во всем, Прабхупада говорит в комментарии. Обусловленные души привлекает поклонение полубогам, духам или якшам, таким как Кувера. Ну, мы в Ростове-на-Дону не знаем про Куверу в Таганроге. Здесь обычно нас не знают об этом. Но духи привидения известны. Везде черная магия есть повсюду. Здесь, в этих регионах, тоже немалые. Это различные виды веры, глава описывает. Разновидности веры есть, как бы, три основные вида в трех гунах. Поклонение полубогам, один тип веры, сатвичный. Поклонение сильным мира сего, властным, богатым людям. Это тип веры в страсти, гуни страсти. И есть поклонение пишачи. Это черная магия, духом привидения. Эти люди тоже могут достигать каких-то исполнений желаний. Черным искусством. Это различные типы веры в трех гунах материальной природы. Вера есть всегда. Любая гуна, она определяет конкретную веру. И хотя Арджуна все же спросит Кришну, а если человек все-таки не поклоняется ни полубогам, ни сильным миром сего, ни духом привидениям, то в какой гуне он находится? То есть гуна определяет веру. Тогда Кришна говорит, есть еще один критерий. Пища. Пища тоже определяет веру. Есть различные виды пищи в трех гунах. И вот поэтому по типу пищи вы можете судить также о внутреннем мире человека. Значит, есть форма поклонения и пища. Для многих людей, которые не верят ни во что, пища является главным средством существования. Фактически это их смысл. Они обожествляют этот принцип экономический. Главная экономика – это деньги, одежда, кровь, пища. Все. Выше этого ничего не знают. И вот по типу этой пищи вы сможете понять, что за человек. К какой вере он склонен. Это описывается в Бхагавад-гите. Итак, обусловлен души поклоняются полубогам, духам, или якшам, таким как Кувера. Кувера — это хранитель сокровищ во Вселенной, очень богатое существо. Очень сильный полубог Кувера. Его окружение близко — это якши, также там вид духов. Они сейчас здесь, они очень любопытные. Они всегда где-то присутствуют, они смотрят за человеком, они любят всякие истории выслушивать и подсматривать. Выглядит всегда очень богатыми. Все с ног до головы украшены золотом, драгоценными камнями, с ног до головы. Очень роскошный вид у них, сказочный. Пропорции невероятные могут быть. Вот, и очень короткими, и очень высокими, и широкими могут быть в два раза, и разные. Желания могут быть видимыми и невидимыми. Это окружение Куверы. Он хранитель богатств, сокровищ. Казначей Вселенной, так же называется. И вот некоторые люди поклоняются ему. Зачем, как думаете? Правильно. Богатство. Даровать богатство человеку Куверы. Шепнуть на ухо и все. Ему ничего не стоит. Ну, очень богатый. Очень. Может вас благословить на 1000 жизней вперед. Никаких проблем у вас нет с деньгами. Никаких. Хотите Кувере поклоняться? Нет.
Последствия.
Куда же я попал вообще? А зачем я лекцию читаю? Да, преданных не купить ничем. Просадом. Все очень просто. Гуны благости. Гуна благости лучше гун страсти и невежества. Однако тот, кто сразу принимает сознание Кришны, выходит из-под власти, под влияние всех трех гун материальной природы. Хотя существует путь постепенного духовного развития, если человек благодаря общению с чистыми преданными сразу принимает сознание Кришны, он выбирает самый лучший путь. Именно этот путь рекомендует Кришна в данной главе. Чтобы достичь успеха на этом пути, нужно прежде всего найти истинного духовного учителя, под его руководством пройти необходимую подготовку. В результате человек обретает веру во Всевышнего. Это результат духовной практики – веры. Вера подкрепляется знанием. И не должна быть фанатичная вера, слепая вера. Слепая вера еще не называется как таковой верой, а скорее, доверие, некая расположенность к этой теме, к Богу, религиозность, так скажем. Но в присутствии знаний это становится уже как таковой твердой опорой веры. Когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу. Та же самая вера, обогащаясь, становится, уже меняет свое название, так сказать. Любовь к Богу — это према. Она же шрадха, вера в начале. В начале проявляется как шрадха, а заканчивается премой. То есть вера обогащается. Например, Прабхупада говорит: Бог всемогущий, мы знаем об этом. Этого недостаточно. Мы должны еще познавать, насколько он всемогущий. Вот это уже развитие веры. Всемогущий — хорошо. А насколько всемогущий? Хорошо, скажем, человек верит в Кришну. Несложно, прочитав Бхагавад-гиту, пообщавшись с преданными, может обрести веру в Бога искренне. И что он всепривлекающий, он может принять это в сердце. Многие принимают сегодня. Итак, вера в Кришну есть. У многих. Несложный процесс. Другой тоже момент, не очень сложный. Вера в практику. Духовную практику. Тот, кто практиковал стабильно, свои круги, принципы, чтение книг, преданное служение, тоже скажет: работает. Есть. на собственном опыте. Если вы даже 3 дня этим занимались, вы скажете, это факт, это работает, истина. Значит, вера в процесс есть, вера в Кришну есть. Остался последний тип веры, самый сложный. Вера в себя. Вот тут у нас есть сложность. А я смогу? А я вообще Кришне интересен? Нет, похоже, не интересен. Вот я отвернусь от него, и он ничего не сделает. Нам ничего сказать, ну отворачивайся, хорошо, согласиться. Вот этот момент очень сложный. Как поверить в себя? В неотъемлемую частичку Кришны. Вот эта вера очень важна. Вера во Всевышнего включает веру в себя. Если мы спрашиваем сложное эго, нужен ли я Кришне? Кришна скажет, нет, ложное эго не нужно. Потом, я Кришне не нужен. Если мы вспомним свое истинное обозначение, мы сразу увидим, что я частичка его неотъемлемая, вечная. Всегда под его покровительством. Всегда, вечно, постоянно. Неизменно. Он всегда сопутствует этой самой частичке, но если у меня есть ложное обозначение, Кришне это неинтересно. Ему неинтересно даже ложное эго. Что ложное эго означает «я сам Бог». Конечно, не то. Развиваясь, он становится демоном. Развиваясь через богатство, материальные достижения, успехи, человек становится просто демоном постепенно. Это неинтересно Кришне, это ложно, все временно. Глупо, бездарно. Это просто имитация. Итак, господство неинтересно Кришне. Господин уже есть. Достаточно одного господина, говорится. Экобахунами видатхати каман. Достаточно одной личности, чтобы исполнить желание всех остальных, говорится. Есть такое живое существо. Одно. Называется Богом. Если мы способны исполнить желание всех живых существ, пожалуйста, занимайте это место. И почему все метят туда, не понимаю. Есть настоящий Бог, какие проблемы вообще? Всех обеспечивает, обо всех заботится. И чего все туда ломится? Как сумасшедшие. Кто же может быть лучше него, скажите? Это надо познавать все. Надо убедиться, надо восхититься. Какой же он великолепный. Так он по праву, это же естественно, что именно он, Всевышний. А я просто его слуга, вечный слуга. Вот я понял, наконец, в чем мое счастье. Не так, что он Всевышний, а его, понимаете, вечный раб. Вот такая вот несправедливость жизни. Это извращение материального ума, вот поэтому он враг. Потому что в духовном мире даже Господь Баларама счастлив только одной мыслью, что он его слуга. Это он знает Кришну. Хоть чуть-чуть нужно узнать Кришну. Это Господь Читания говорит. Ты можешь меня обнять, а можешь растоптать ногами. И я все равно твой слуга остаюсь. Ничего не изменится. Вот это любовь. Такого Кришна удивительно. Его невозможно не любить. Если даже мы его отвергаем, мы все равно ищем Кришну. Просто в другом месте, где его нет. Кого-то наделяем этим образом, кого-то обожествляем. И всегда ошибаемся. Мы же ищем только Кришну. Подражаем только Кришну. Одно такое живое существо есть. Единственное. С безграничными качествами, возможностями, всемогущие, всепрекрасные. Который знает каждого из нас в совершенстве. Поэтому, если мы обратимся к Кришне, Кришна, идите, любой человек достигает совершенства. Любой человек, понимаете? Любой. Там не выдвигается никаких условий, какой это человек должен быть. Любой человек искренне обращается к Кришне, достигает совершенства в этой жизни. К личности Бога имеется в виду. Не просто к абстрактному Богу, неизвестно какой Бог, я так вот молюсь, знаете, ему, с материальными желаниями, не ведая о нем ничего толком. Нет. Эта молитва тоже хороша, но лучше в знании. Лучше в знании. Если мы знаем Бхагавад-гиту, это будет лучше. Нам нужны реальные отношения, не просто религиозный фанатизм или воображаемые отношения. Нужны реальные отношения с Богом. И где же эти реальные отношения в этом мире? Где этот Бог? Место указывается конкретное в своем имени. Полностью находится. В полном объеме. Трансцендентный, абсолютный. Его имя абсолютно идентично ему самому. Нет двойственности. Если мы говорим Кришна, искренне Кришна присутствует. Если мы постоянно это практикуем, встав на путь преданного служения, Кришна берет вожжи нашей колесницы, начинает управлять нашей жизнью. Только держитесь потом. Если у вас есть вера, никаких проблем не будет. Не то, что Кришна поворачивает, вы говорите, куда, Кришна? Не туда, нет. К деньгам, туда нужно. Тогда идите поклоняйся к вере. Не туда, Кришна, нужно убить моих врагов, там туда нужно. Нет, тогда поклоняйся пешачьим, если хочешь навредить своим врагам. Если ты Кришне поклоняешься, будет другой путь. Это не полубог, это не человек, поймите. Это наш друг Свайкунтхи, не из этого мира. Из духовного мира. И вообще не касаются никаких проблем, никакая политика. Здесь в Бхагавад-гите ничего о политике Махабхараты не говорится. Он о себе рассказывает, о Джуне и все. Ни о Дурьотхане, ни обо всех этих обидах, ни о преследованиях, ни о поджоге дома, ни о том, что травили ядом. Всю жизнь их преследовали, да, и теперь это война, и ничего, ни слова не говорит. Это Агам сорвался, Прабхава, там сорвался, Прабхава, это я, источник материальных духовных миров, он Арджуне говорит. Манмана, Бабамат, Бхакто, всегда думай обо мне, поклоняйся мне, вот о чем он говорит. Вот куда нужно идти, вот туда колесница должна ехать, Арджуна. А сражаться ты умеешь, ты же воин. Об этом нет разговора. Вы же не спрашиваете Кришну, как делать детей. Вы их делаете и все. Это делает материальная природа. Это не нужно обсуждать. Вы это умеете делать, говорится. Умеете есть, умеете спать, умеете все детей рожать, умеете. Какую-то работу можете научиться, профессии. Это несложно. А вот зачем это все понять? Вот это слово. Почему так вообще все? Зачем это все так? Как это так устроено? Мудро ли это все? Есть ли смысл в таком устройстве? Куда же я попал? Вот это очень важно. Вот тут Кришна отвечает на вопрос Арджуны. Вот это важно, очень важно. И так называется любовь к Богу в конце. Это вера. Эта любовь является высшей целью живого существа. Поэтому нужно с самого начала встать на путь сознания Кришны. Такова суть наставлений 17 главы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 17 главе Шримад Бхагавад-гиты, который называется «Разновидности веры». Так, мы с вами немножко просуммировали как эту главу. Последним текстом, комментарием Шрилупады. Будут ли у нас вопросы?
Харе Кришна, примите мой поклон, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему вот мы больше узнаем о Кришне, казалось бы, наша духовная практика должна становиться только сильнее, 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 но в ней бывают спады. И мы когда-то падаем, потом опять встаем, опять падаем, опять встаем. Почему так происходит?
Одна из причин, почему так происходит, это влияние гун природы. Это одна из причин. Мы находимся в окружении гун материальной природы. Естественно, что могут быть подъемы и спады. Так устроен мир. Волнообразно. Так, есть сюда подъем, за подъемом сюда есть какой-то спад. Не будет идти с падением. Падение можете разбиться. Можете вообще выйти из игры. То есть это падение. Спад, подъем это нормально. Ритм нашей жизни. Это как сердцебиение.
Хорошо.
Другой момент. Мы говорим, так устроена природа. Но другой момент. Преданные должны научиться помогать, поддерживать друг друга. Читать я читаю Чаритамриту, где описываются отношения преданных. Окружение спутника Господа Читания. И как он сам общался с преданными. Как он умел словами просто вдохновлять каждого. Поддерживать. Если преданные слишком много критикуют друг друга, вы будете слабеть. Со временем. Потеряете веру в себя. И общество ждало. Если вы будете отмечать хорошие вещи, восхищаться хорошими вещами, в тех людях, которые приходят к нам, видя в них вот эти вот хорошие качества, тогда вы создадите сильное движение. Не то, что их нужно перехваливать, там, не в этом, но именно замечать хорошие вещи, которые есть. По факту, не выдумывать. А в каждом преданном хорошие качества больше, чем плохих. Больше. Иногда старший перегибает палку или кто-то, начинают указывать слишком много на недостатки, думая, что так ускорят процесс. Не всегда это хорошо. Вообще, согласно этикету, вайшнавскому этикету, преданный никого не хвалит и не критикует вообще. Нейтрален к этим вещам. Но поскольку в мире двойственности это очень трудно, дано только уттама-тхикаре никого не критиковать и не хвалить в уме. Они так не мыслят вообще уттама-тхикаре. Это очень сложно для обычного человека или начинающего преданного. То лучше все-таки прославлять, чем критиковать, говорится. Лучше хорошие вещи говорить, чем плохие друг от друга. Так вы создаете атмосферу бхакти-локи. Устраняется страх и недоверие между преданными. Таким путем. Это возможно, когда есть хорошая проповедь, когда мы изучаем шастры с верой. Иначе, если не будет хорошей проповеди, этим тоже можно злоупотреблять. Все хорошо, я могу сделать что угодно, меня тут не будут ругать. Это мошеннический ум. Поэтому еще есть проповедь, еще есть образование, атмосфера, в которой мы живем, которая нас вдохновляет быть лучше. Быть ответственным за свои слова и поступки, и деятельность. Это культура целая. Так, два фактора мы перечислили. Это гуны материальной природы влияют на нас. Может быть, нестабильны. Второе, это отношение здесь внутри. Наша культура очень важна тоже в этом. Чтобы мы не падали слишком больно, чтобы мы были более стабилизированы в нашей практике. И, конечно, третий фактор, это наши личные отношения с Богом каждый. Если мы с вами понимаем одну вещь, что 16 кругов мантры я обещал духовному учителю, я обещал на самом деле Кришне это через него. Вы не упадете. Если вы понимаете это, вы не сможете упасть. Сверхдуша не даст вам просто упасть. Совесть вам не позволит это сделать, нарушить это. Если вы думаете, ну я обещал, потом что-то изменилось, в этом духе вы не будете стабильны никогда. Если вы сами решаете все за себя, если у вас нет таких авторитетов, которые вы уважаете и любите, ради которых вы готовы чем-то пожертвовать, вы не будете сильными. Ради себя вы будете слабыми. Это третий фактор. И, конечно, если человек совершает какие-то оскорбления, парафии, как он еще может быть стабильным духовником? Невозможно. Как поверить в себя? Эту веру дают нам вайшнавы. Прабхупада, допустим, читайте по книге. В день ухода Шрилы Прабхупады в Вриндаване мы поехали на Говардхан с преданными. Мы слышали, что там собираются ученики Прабхупады, группа. И там будет катха. Но мы приехали туда, чтобы послушать сокровенные темы. И затем нужно было уезжать. Хотя я тоже там был в плане что-то говорить, но у меня не было времени, я извинился, должен был уехать. Но я думал, о чем бы я сказал, если бы меня спросили. Вот что же, какая же особенность и значение Прабхупады в моей жизни? У меня есть ИСКОН, есть духовный учитель, много шикши, что вайшнавов, так много всего. Но в чем же особенность Прабхупады? В чем же это? Его особая роль в моей личной жизни, в духовной. И когда мы уезжали в машине, мы завели разговор об этом. Кто бы что сказал на эту тему Прабхупады? Говорили, интересно было, всю дорогу было. Очень интересно. В конце концов, меня тоже признали старселям. И в этот момент у меня что-то стало проясняться на самом деле. Что-то для себя стало открывать. В чем же вот особенная роль Прабхупады, скажем, вот в моей духовной жизни? И вдруг я понял одну вещь. Это секретная информация. Да, Таганрог, закройте уши. Хорошо, хорошо. Я думаю, что это правда. Прабхупада верит в нас, читающих его книги. Вот я читаю, я чувствую, это возможно для меня тоже. Если мало читаете книг Прабхупады, будет труднее контролировать ум. Сомнения могут проникнуть, конечно. Если сомнения проникают в ум, ничего страшного. Просто берете Бхагавад-гиту, полчаса читаете, и все чисто. Все хорошо. Но если сомнения проникнут в разум, будет очень трудно. Даже читая книги, будет думать, нет, нет, не для меня. Нет, невозможно. Все равно нет. Если в разум глубоко проникнет, это будет трудно. Поэтому, пожалуйста, каждый день поддерживайте садхану бхакти. Регулярно. Не забывайте об этом. Я думаю, что некоторые преданные забывают, в каком мире мы живем. Майя – это опасное место. Небезопасное место материальный мир, поймите. Если майя проникнет в разум преданного, восстановиться будет очень тяжело и долго. Так же, как критика, если проникает глубоко, вы от нее будете избавляться потом десятки лет. Будьте осторожны, пожалуйста. Внимательны. Это не шутки какие-то, это серьезная тема. Если вы воспеваете имена Бога, пожалуйста, будьте внимательны. Какой микрофон?
Хари Кришна, слышно? Спасибо, Гуру Махарадж, за то, что вы приехали. Спасибо, что молитесь за нас. Есть огромная разница между жизнью беспризорной и жизнью под вашей опекой.
под вашим руководством. Я хотела спросить, вот в читании Чайтамрити написано, что деяний по внешним признакам, по деяниям невозможно понять чистого преданного. И в то же время шастры описывают 26 качеств, ясно различимых, 26 качеств преданности, которые систематически описаны, мы о них знаем. Вот как это соотнести? То есть, с одной стороны, чистого преданного не понять, который находится вот в состоянии любви к Богу, а с другой стороны, говорится, что есть признаки, да, по которым можно понять и просить у него благословений, служения, прибежища.
Это как железо раскаленное. Иногда мы видим, да, что оно раскаленное, глазами видим. Но бывает так, что оно не выглядит раскаленным. Но очень, очень раскаленным, на самом деле. И вы думаете, просто железо. Но если вы попытаетесь взять, вы сожгете руку. Контакт должен. Иногда преданный может быть видимым. Да, если как Прабхупада, он основатель-ачарьи, он должен быть видимым, он должен приехать сам на Запад, проявить свои качества, свое могущество, знания, влияние, как раскаленное железо, даже издали видно. А соприкоснуться уже сомнений нет. Но если вы не основатель-ачарьи, если вы обычный преданный, обычно вы не демонстрируете эти свои качества. Вы просто выглядите как обычное железо. И только при контакте выясняется, что там есть накал. Когда вы общаетесь близко с Вайшнавом, начинаете понимать, чувствовать его качество в личных отношениях. А внешне делать то же самое, что обычные люди. Он может тоже какую-то деятельность выполнять, также он может работать на земле, допустим, если ему нравится. Поддерживать семью. Может внешне делать то же самое. Но в личных отношениях вы видите, что есть качество. Вы на себе должны это почувствовать. Например, Прабхупада очень милостив. А как? Откуда вы это знаете? Про что-то сказал? Да нет, вы видите, какие у него ученики. Вы на себе это можете испытать, общаясь с ним. У нас был случай, когда одна преданная заболела, у нее был рак. Она умерла от рака позже, в Вриндаване. Старая история. Для меня она была как... У нас были отношения матери и сына, примерно так, еще до инициации. Не знала. Ну и она заболела. Первый, у нас был первый такой случай, ошеломляющий. Мы не думали, что преданные могут заболеть такой болезнью. В то время мы не думали, что преданные были под защитой, нам казалось, что преданные не должны вообще болеть. И тут рак. Хорошо, преданные. Он даже был в больнице, там химиотерапия была, все это было. Так, а о чем мы говорили на этом?
Качество.
А, милости, милости, да, милости. И это было время фанатичное, мы были фанатичны все. Я не это тело, и все понятно. Она стала переживать эту болезнь, когда ее коснулась. Она была расстроена, у нее начались перемены в уме, растерянность, страх некоторый проявился. Преданный говорит, да ты в мае вообще? Ты не это тело, какая разница, жизнь, умереть, ты же душа вечная. Так с ней довольно жесткая. Она это все принимала, да, но все же на тревоге могла избавиться. И тут приехал Нираджан с вами. Это был, может быть, второй его приезд. Тогда в Россию. Приехал с подарками, нам подарки привозил с Америки. Ветвенные станки таких не было многоразных. Что-то еще, просто сумки убрать, вот так вот всем раздавал. Мы расхватывали все это, да, смеялся. И он еще приехал с таким, знаете, плеером, такого, ну вообще, мы не видели в то время. Там кассету вставляет, играет, все. Можно слушать прямо, где хотите. открыли, мы видим, что у него один такой ПЛ, не на всех не хватит. Он дал там кирта, лекцию, там все было прекрасно, конечно, совершенно не Кришна, счастье. Тут приходит эта преданная. Вся растерянная, с этой болезнью. Хочу на даршан. Чего ты будешь беспокоить Махараджа своими проблемами вообще материальными? Ну, что, умереть не можешь, что ли, нормально? Ну, то есть, я это не говорил, я был не инициированный, но там старшие были, так с ней вот. Ну, такое было у нас сознание Кришны в то время. Я был на их стороне тоже, думаю, ну что, действительно, она же старая преданная, она же у нее это тело, давно же знают уже об этом, что ты беспокоиться-то? Ну? А она говорит, хочу на даршан. Мне нужно с Махараджа поговорить. Ладно, ладно, иди. Всем же интересно, что будет, что Махарадж скажет. Они там уже там, 5 минут, там, 15 минут, полчаса, а там уже около часа. И все ждут, что же так долго все там говорят. Дверь открывается, входит эта преданная. Вся в слезах, счастливая. Аж светится все. Все аж ахнули. Вау! Что там такое? И она повторяла ту же фразу. Говорит, какая милость. Держит магнитофон в руках. Он мне так говорит, слушай Прабхупаду, вот слушай Прабхупаду, вот что я еще могу для тебя сделать? Говори, я все сделаю для тебя. Говорит, какая милость, вся вот просто обливается слезами, говорит, какое счастье, я могу спокойно умирать нормально. Вы должны на себе испытать, понимаете, это все. Не просто в книге прочитать, общаясь с преданными. Бхакти нужно получить это. Почувствовать. У вас появляются силы. Это называется милость. У вас появляются силы. Большие силы внутри. Где микрофон? Захватила это половину.
Спасибо огромное за лекцию, спасибо за возможность побывать у вас на лекции вживую. И меня мучает один вопрос. Вот в Бхагавад-гите 2.40 Кришна обещает нам, что тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я думаю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть. И мне хотелось бы понять его заботу, то, что сейчас я имею сегодня. Это мои желания ранее, или Кришна дает то, что нужно? Я не пойму немного разницу между моими желаниями, которые ранее у меня были, и теперь я получаю плоды. Или Кришна дает только то, что мне нужно, заботясь?
Так, ты запутаешься, если ты анализируешь карму, можно запутаться, усложнится все. Правда, сложно. Господь Чайтанья так сказал Брахману Курме. Оставайся там, где ты есть. В своей семье, у тебя есть работа, все то же самое. Просто кого-то встретишь, говори о Кришне. Очень просто. Очень простой принцип. Не запутывайся. Конечно, все это имеет одновременно место быть и прошлая деятельность, и настоящий момент. Все это, конечно, спутано, кармический узел. Но не в этом дело. Все, что у тебя есть, все, на чем ты. Твоя жизнь как бы держится, работа, обеспечение, там, или семья, это же твоя жизнь, так. Все это Кришна сохраняет. И дает то, чего не хватает. И как дает. А как? Не наша забота. Нам трудно понять, как он это делает. Все проанализировать будет очень трудно нам. Поэтому речь идет о вере, конечно же. Потом увидишь, что все. Когда это произойдет, потом все понятно. Так, здесь эта сторона.
Доброго здоровья, Александр Геннадьевич. Очень рад встрече с вами. Мы с другом приехали из Москвы, и вот на протяжении нескольких лет смотрим лекции, и не могли никак поймать вас. Поэтому в Москве говорили, что вот вы должны приехать еще, когда пандемия начиналась в Москву, но не получилось. И как за этим проследить, не было возможности. Тут приходит ссылка, как-то подписан был ВКонтакте, что вы приезжаете в Ростов. Я думаю, все, обязательно едем, такого предложения не могу. Второй раз и поступит, сколько лет уже. И вот мы едем в автобусе и думаем, приснился такой сон, и когда соблюдаешь как бы эти четыре принципа, да, когда нет жены, ты, получается, должен сдерживать семя, да, но есть такое понимание, как полюции. И во сне приходят женщины, которые отбирают семя. Насколько это плохо? Мы вот с другом ехали, говорят, что мы спросим у Александра Геннадьевича? Какой вопрос будет первый? Он просыпается такой, говорит, брат, что случилось? Говорит, она пришла ко мне опять. Ну, вроде все нормально, говорит, семя не утратил. Но до этого утратил. Вот как с этим бороться можно?
Женщины воровки, да, прикольно. Там воровывают.
Может быть, какая-то практика есть, чтобы это не делать. Но я просто, насколько слышал, это во много раз хуже утратить это во сне, чем наяву с женщиной. Вот так.
Вопрос как бы очищения ума. Это в уме происходит все. Возбуждение ума называется. И вот искусство как бы брамачари или целибата, оно включает в себя вот умение управлять умом. Все, самое сильное желание и как бы ось материального, да, существования — это сексуальность, влечение к противоположному полу. Это есть в уме как стержень. Неважно, о чем человек думает, на этом стержне зиждется его как бы менталитет целиком. Во сне, когда разум спит, засыпает, проявляются эти умственные вот эти всякие желания, наклонности. Спонтанно. Человек может не планировать, наоборот, планировать обратные вещи. Поэтому есть институт брамачарии. Каждый мужчина, по идее, должен пройти школу брамачария. Хотя бы, ну, какое-то время. Полгода, месяц, может быть, год, два года. Это уже от каждого индивидуально зависит. Чтобы именно научиться этому принципу контролировать ум, даже во сне. Это школа определенная. Потому что жить в миру, наблюдая поведение женщин вокруг постоянно, это будет труднее. То есть брамачари носит шафран, допустим, такую одежду. Для женщин знак, что вот нужно, ну, общаться по-другому с брамачарем, не как гигантской. Рядом жена, если его защищает, да, от этого влияния. А брамачари беззащитен, поэтому женщины физически они понимают, как правильно, с какой культурой обращаться к брамачарию. Брамачарий тоже знает, как правильно относиться к женщине. Неизбежно, что он будет встречаться, общаться где-то, в проповеди, может быть. Так или иначе, он знает, что нужно общаться с большим смирением с женщиной, иначе она берет власть над ним. Когда он смиренно видит ее как мать, будущую мать это может быть, или как-то еще, но вот именно так чисто смотрит на нее, со смирением. Женщина становится для нее проявлением Лакшми. Благословляет его таким духовно, на духовную силу дает ему, источник духовной силы тогда женщина. Если он смотрит как с чувством вожделения, что красивая женщина, нравится ему, тогда он теряет это благословение. Это школа. Это просто практика, навык некоторый. И если человек, он чувствует, что все же не управляет семенем своим, да, даже при какой-то вот практике, все же до конца не может, ему нужно жениться. Вот, пройти вот школу семейной жизни, воспитание детей, деятельности, вот это очищение, ягу такую совершить. И в конце концов, 99 годам уже все.
Позвольте еще один вопрос вот, по поводу инициации. Ну, подготавливались, может быть, скажете примерно, когда это будет, где, чтобы мы знали. Все-таки хочется, да, встать вот этот поток.
Инициация, да. Нужна практика стабильная, все остальное образуется само по себе.
Вот я 11 лет вегетарианец, как бы был христианцем, и потом меня оттуда выкинул, я там славянство, и потом ведичество, ну, сам не пришел, мне друг говорит, вот я мясо перестал, начал то, что нового слушать, я послушал, тоже что-то понял бы, я тоже перестал. Год за годом, как
хорошее начало.
Год за годом я пришел к тому, что нужен духовный учитель обязательно. И посмотрев ваши лекции, я понял, что хочу быть вашим учеником. И вот судьба меня как бы привела сюда, в Ростов.
В Москве хорошие условия для практики, там много преданных, старших тоже. Вот нужно общаться с ними, они помогут, подготовят посвящение. Время придет, все хорошо, процесс идет.
Благодарю. Доброго здравия, на долгие там мои низкие поклоны.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо, что вы приехали. Мы счастливы. Счастливы. У меня вопрос. А как поддерживать баланс в семейных отношениях и в преданном служении? Потому что впадаешь в крайности вот, постоянно. Пока ты занимаешься служением, ну, фактически недовольна моя супруга. Если занимаешься, ну, как бы, чтобы удовлетворить, ты занимаешься семейной, ты в расстройстве в плане того, что ты не можешь служить так, как хочется. Хари Кришна, спасибо.
Жена довольна, Кришна недоволен. Кришна довольна, жена недовольна. Да, да, да. Поэтому 50 лет нужно оставлять все это дело. Если жена недовольна. Но если повезло, и жена преданная, в этом не будет конфликта. Конечно, деньги нужны, я понимаю, для жизни. Но серьезного конфликта в этом не будет, если ну, жена на самом деле такая искренняя, чистая, преданная. Она будет заинтересована в духовном развитии мужа больше. Не так, что он должен бросить свои обязанности. Нет, конечно же, он должен принимать ответственность, заботиться о семье и прочее. Но ценности нельзя терять. Значит, семья станет препятствием в какой-то момент времени. И тогда в 50 лет нужно удалиться от семейных дел. Если так складываются обстоятельства. Воспитать детей, ну, завершить как бы свои обязанности, выполнить и уже освободиться для духовной жизни полностью.
А для женщины как это? Для женщины как
же? Для женщины когда?
Да.
Чем раньше, тем лучше. Для женщины, если муж, она идет за мужем, так сказать, если муж тверд в сознании Кришны, она тоже становится как бы устремленной идти за ним в этом же направлении. Если это жена настоящая, так? Если он отходит от семейных дел, духовную жизнь, она становится тоже сильнее, естественно.
А если муж не преданный, муж не преданный?
А это другая ситуация. Это другая тема, другая тема. Он, ну, пока не преданный. Сколько мы видели таких непреданных? Они сначала не преданные, потому что от жены им трудно принять наставления какие-то. Так, они себя ведут, ну, чисто внешне. В сердце постепенно, большинство из них, они становятся мягкими в сердце. Начинают осознавать Кришну. Большинство. Редкие исключения бывают, очень демоничные люди, но это редкость. В основном все благополучно заканчивается. Терпение. Терпеливый выживает. На задачу сохранить семью, развивать сознание Кришны. Два фактора. То и другое важно.
Можно я вопрос задал?
Да, где?
Кто-то перед этим домой?
Да.
Да. Вы сказали, что Кришна могущественный, но важнее понять не то, что он могущественный, а насколько он могущественный. А как это можно понять, как это можно сделать? Понять, насколько он могущественный и плюс еще у него много качеств. На какое качество лучше сконцентрировать свое внимание, чтобы лучше понять его?
Бхагавад-гита как раз это описывает. Арджуна спрашивает Кришну, да, как мне на тебя медитировать, как думать о тебе. Скажи, на какую форму, на какое качество. И там много имен перечисляется. На самом деле, а качество Кришны бесчисленное множество. И не то, что мы должны найти какое-то особое качество в Кришне. потому что они все особые. Вопрос откровения. Взять пример четырех кумаров, которые пришли к вратам Вайкунтхи, и там у них случился конфликт. Джай и Виджай. Известная история. Известная история?
Mm-hmm.
Да, известная история. В итоге Господь Нараяна явился там. Лично. Кумары до этого не видели его. Они сознавали Брахман только. И что же их удивило? Что их поразило до глубины души? Не форма. Эту же форму имели Джай и Виджай. Сарупья. Они были такими же внешне, копия. За небольшими отличиями. Их поразил до глубины души аромат листьев тулоси с его стоп. Преобразил ум мгновенно. И после этого была еще одна деталь, от которой они потеряли дар речи. Это тени его век, которые бросал он на свои щеки. Вот как это происходит. В Кришне все абсолютно особенно. Любая вещь. Это может просто уголок его взгляда быть достаточно. Рада и Кришна не могут ничего делать, просто могут рядом сидеть. Этого достаточно, вы будете в полном экстазе, если увидите это. И всемогущ, потому что любое желание он может выполнить. Любую вещь, все доступно для него. Он вне законов материальной природы. Это нужно тоже узнать на опыте. Ну как, Рубак, у нас же планеты все поддерживают. Вы же видите, солнце горит. Каждое утро всходит и заходит вовремя, без боев. Разве вы не видите, что он всемогущий? Размышляйте, размышляйте на эти темы подробно. Вы увидите во всем его могуществе. Так, куда микрофон передаю? Да.
У меня как раз про всемогущество, про размышления. Здравствуйте, уважаемый Александр. Я очень рад вас видеть. Спасибо вам за ваши лекции. Вы такими простыми словами объясняете такие темы сложные. И я недавно в сознание Кришны пришел. Я в такси работаю и слушал ваши лекции, езжу. И день как праздник происходит. Очень приятно. Еще раз вам спасибо большое за лекции. Вот. А вопрос у меня в том, что я долго был в христианской традиции, и я понимаю, что вы ее знаете, вот даже сегодня у вас в лекции ссылка была на слова Иисуса, где богатство ваше, там сердце ваше. И вот я притыкался, когда я о необъяснимые моменты. Ну, к примеру, Иисус шел по воде. Как только начинаешь размышлять, о чем вы говорите, непонятно становится. Как он шел, там же волны были, если твердые, он как вот запрыгивал на них, если мягкие, как по батуту, два шага сделает, упадет. Если там сверху вода, она бы его смывала. Ну, начинаешь думать, и не получается в голове никак. Не можешь объяснить, и все. И вот, слушая вашу лекцию, там прошел момент про Луну, Солнце. И вы дали объяснение, и в этот момент я почувствовал ощущение, что меня пытаются надуть. Не вы. Мое личное переживание. Вы великий человек, вы учитель, я безмерно вам благодарен. Но возник момент осадка такого. Раз. И я понял, что в писаниях есть моменты, которые нельзя объяснить. Невозможно объяснить. И вот у меня вопрос к вам. Один великий человек сказал, что святой человек становится тогда, когда он дома, один на один, когда нет никого, людей вокруг его, не смотрят на него. Вот только тогда его святость и проявляется. Как вы, у меня вопрос к вам, когда вы, может быть, начали изучать, или сейчас, когда сталкиваетесь вот с местописаниями, с писаниями, которые не укладываются в рамки обычного понимания, не расходятся с данными ученых или со здравым смыслом, есть ли у вас алгоритм вот этот вот не притыкаться в вере, а не то, что вот мафиозный ум, он же что делает сразу? Он говорит, ага! А начнешь сомневаться в запятой, сомневание пройдет, но закончится тем, что в Боге начнешь сомневаться. Есть ли алгоритм прохода вот этих сомнений? Как вы решили эту задачу для себя один на один? Такой вопрос у меня.
Да, все мы проходили через такие этапы. Ну как же, нужно все объяснить. Как там, что с душой происходит? Вот морская звезда, допустим. Мы перед нами обсуждали это. На куски разрезаешь морскую звезду. Из каждой вот куска новая звезда. Так откуда эти души берутся-то? Одна душа была. Сомнение. И так нужно все объяснить, как бы, по нашим понятиям. И потом, позже, мы, конечно, обсуждали, спорили, искали доказательств, как-то еще. Приехал Гопал Кришна Госвами, мы ему все это выложили, все наши сомнения. Про морские звезды тоже помянули. Он сказал, я не понимаю вопроса. Мы ему еще раз про морские звезды рассказали. Он говорит, надо верить шастрам. Это меня, ну, до какой-то степени тоже дисциплинировало. Но уже ответ я получил из книг Прабхупады. В какой-то момент одно имя Господа прояснило все в этом вопросе. Хочешь узнать? Не знаю, может быть, у тебя будет другой случай. Может быть, не сейчас это тебе придется по душе, но ну, для меня это было так. Это было откровение, которое навсегда эту тему, ну, эти сомнения стерло. Все, которые сомнения были. Отгадайте, какое ты имя Бога? Ачинти. Это Ачинти. Он непостижим. Все. Очень просто. Бог непостижим для нашего разума, здравого смысла. Выше этого. И там, насколько помню, в Евангелии, вы вспоминаете Иисуса Христа, как Он ходил по волнам, по воде, там говорится такая фраза, насколько помню сейчас. Они были удивлены тому, что волны подчиняются Ему, стихии подчиняются Ему. Ему нужно было запрыгивать на волны. Не нужно было это делать. Волны подчинялись Ему. И ветер подчинялся им. Вот как это описывается. Стихи подчинялись им. Ничего сложного нет. Если вам подчиняются стихи, что тут сложного? Кому-то должны подчиняться. Кому подчиняется все? А как? Ачинти. Мы не все знаем. Более того, он говорит в Бхагавад-гите, что его не знает никто. Нигде. Он знает все. С этим тоже придется как-то смириться. Его невозможно познать до конца. Такой Бог. Ачинти. Но это же прекрасно, что он всегда непостижим. Иначе скука была бы, о, он, мы поняли, что это Кришна, все. Оставили на полку, и все, мы все понятно же. Нет, всегда новый, всегда другой. Никто не знает его. Хорошо, тут мы.
Можно следующий вопрос, пожалуйста?
Последний, да?
Да, последний.
Где, кто?
Я здесь.
Да. Харе Кришна. Ну, хорошо, спасибо вам большое за лекцию, она была чудесная. Насколько могли слушать с детьми, у меня такой полувопрос и вопрос. Вот один из. Как вы относитесь к тому, что присутствуют на лекциях дети, насколько они вам мешают? Просто нервничают родители, нервничают организаторы. Ну, не сильно вроде шумно, но тем не менее есть звуки. И вот Камаланги стесняется спросить, какой главный критерий качественной духовной практики?
Критерий качества духовной практики.
Качественной.
Качественной. Да, то есть признак, признак качественной духовной практики. Шамо дамо тапаша учам кшантир аджам эвача гьяна вьяна астикьям. Вот этот текст из 18 главы, 42 текст. Это качество брахмана. Должны проявиться. Если качественная практика. 18.42 прочитай. Шамо – это первое качество умиротворенности. С этого начинается. С умиротворения. Что человек должен успокоиться. Сейчас зима. Ждешь лето, верно? Успокойся. Шамо давашин тапашвачин. Начни с этого. Успокойся. Не надо ничего ждать. Все уже есть сегодня. Если качественная практика, так и будет. Боже, умиротворена в любую погоду, в любое время года, во всех обстоятельствах. И там еще там 6 качеств описывается. И про детей. А что с ними сделаешь-то? Мы пытаемся в Исконе бороться с детьми, ничего не получается. Они непобедимые. Мы понимаем, что преданные же забывают об этом. Все бегут на лекцию и забывают, что там дети будут. Потом, когда лекция начинается, я вспоминаю, дети. Это забывчивость характерно преданная. Потом они ругаются, говорят, вот надо что-то с детьми делать. Но снова лекция, все бегут, снова забыли. Все. И снова повторяется годами, годами, годами. Эти ненавистные дети, а? Все злятся на них. А что, они хорошие дети, нормальные, здоровые дети, бегают. Играют. Столько терпения, я бы на их месте тут уже не знаю, что сделать. Столько терпения, эти визу. Им киртан хорошо, на лекции, конечно, им сложно. Сидеть молча, невозможно. Поэтому, ну, нужно это предвидеть. Какое-то помещение с решетками отдельными. Я не знаю, как вы это устроите, правда, потому что все хотят лекцию слушать. Никто не хочет с детьми сидеть. Да, меня не спрашиваете, правда. Но хотя бы пытаетесь. Но если ребенок совсем маленький, он же будет кричать, поэтому вам придется все равно выходить с ребенком. Пока он кричит, заходить, выходить. Так, значит, никто не сможет слышать ничего. Когда-нибудь вы в Ростове построите храм специальный, где будет место для детей, для взрослых, да? Вы же это учтете, так я понимаю. Не забудете? Все это можно сделать, да? Хороший проект. У нас есть в Алма-Ате проект, там, конечно, но для детей специально все тоже устроено. Что там они творят? Ой, что только не творят. Оказывается, просто им нужно дать хорошие условия, чтобы они были заняты там, где необходимо. Просто создать такие условия нужно детям. Не только тихо, молчи. Нельзя. Все, ругаться, хватит. Так. Мы закончим сегодня. Шрила Прабхупада ки.